они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. С вами сегодня вечером Сергей Станкевич. Я историк и политолог, а также сопредседатель Всероссийской политической партии «Партия Роста». Мы сегодня с вами в прямом диалоге, в прямом эфире. Напомню, телефон, по которому вы можете сюда, в студию, в прямой эфир звонить и задавать мне любые вопросы. Это 8-495-73-73-94-8. Повторю еще раз. 8-495-73-73-94-8. Жду ваших звонков. А пока я, как у нас это и принято уже с вами по предыдущему опыту, я обозначу три темы, которые хотел бы сегодня затронуть со своей стороны. Это не исключает того, что вы затронете и другие темы. Итак, я предлагаю поговорить на следующие вопросы. Это политическая напряженность в России, это политическая напряженность в Украине. И третья тема – это Россия и Запад на новом этапе геополитической конфронтации. Коротко обозначу, что я думаю, в каком направлении по этим вопросам. Политическая напряженность в России. Мы с вами видим каждый день практически те или иные выплески такой митинговой, а шире говоря, протестной волны. Я считаю, что причины этой волны протестной, они глубже, чем просто эпизод, связанный с судьбой Алексея Навального. Протест касается некоторых принципиальных вопросов нынешнего состояния России и ее возможного будущего. Политическая напряженность в Украине. В последнее время Украина, похоже, ищет себе путь из состоявшейся ситуации перемирия в сторону, к сожалению, возобновления жесткой конфронтации. Из перемирия можно выходить или в сторону мира, или в сторону, увы, войны полномасштабной. Какое-то время Украина колебалась, но, похоже, все-таки в сторону конфронтации она пытается повернуться. На эту тему тоже можем поговорить. Ну и, наконец, Россия и Запад на новом витке геополитической конфронтации. К нам из Европы только что сегодня вечером прибыл Жозеп Боррель. Это верховный представитель Евросоюза по международным делам. Очень серьезный визитер. Впервые такой визит за последние 3 года происходит в России. Он едет с серьезной повесткой переговорной, представляя не только Евросоюз, но и, пожалуй, все евроатлантическое сообщество. Давно не было такой попытки, нет, не договориться, но объясниться, обсудив и то, что мы можем делать совместно, и всю сферу наших разногласий. Вот с этим совсем Жозеп Боррель к нам прибыл. Завтра открываются переговоры. И каковы шансы что-то из этого извлечь для России, мы с вами это тоже могли бы обсудить. На эти темы, если у вас есть какие-то соображения, которыми вы хотели бы поделиться, или вопросы, которые вы хотите задать, прошу звонить. Прошу звонить, буду следить за вашими звонками, буду пытаться на них отвечать. Вот уже появляются первые звонки, пожалуйста, пробуем.
Здравствуйте, Сергей Борисович.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей Борисович, сегодня юбилей некоторого события, которое было 30 лет назад, наверное, помните. Вот, помните, да, что были у всех такие мечты, что вот сейчас скинем партию и все будет хорошо, ну а в результате у нас страна, так сказать, грохнулась. Вот когда называют причину, почему грохнулась страна, вот чаще всего приходится слышать такое словосочетание, это было предательство элиты. И в России это, к сожалению, было не раз. Было в 17-м году, вот было в 91-м году. Вот. И вот сейчас, вот как вы считаете, велика ли опасность того, что это явление, так сказать, что мы от этого не застрахованы? Вот я вчера смотрел передачу, там в которой вы любите участвовать, и Евстафьев там пламенную речь произнес, вот, у него фактически это словосочетание тоже звучало. Вот, в связи с тем, что вот сейчас протесты, которые происходят, они властью как-то неоднозначно воспринимаются. В частности, вот наиболее такое яркое средство массовой информации, радио «Эхо Москвы», которое, на мой взгляд...
Чуть лаконичнее с вопросом, пожалуйста. Да, я понял ваш вопрос. Давайте я уже начну тогда отвечать. Смотрите, что. По поводу прошлых событий, о которых вы сказали. Ну, я-то считаю катастрофой крушение исторической Российской империи в ходе гражданской войны и революции 17-21 годов. Это была огромная катастрофа, в результате которой мы изменили резко курс своего развития, цивилизационный курс. Ну и мы вошли в длительный эксперимент социальный. Не все было, так сказать, однозначно как-то тяжело и плохо в этот период, хотя, конечно, чудовищные жертвы мы принесли на алтарь этого социального эксперимента, связанного с построением коммунизма. Но там был и некоторый позитивный опыт, а самый главный для нас опыт, вынесенный из этого периода, это наша великая победа, значение которой не увядает и останется с нами навсегда. Но, тем не менее, мы вошли катастрофно в этот этап и вышли из него катастрофно. И несмотря на то, что какие-то шансы были выйти более плавно, более эволюционно в 91 году, увы, эти шансы были упущены. И упущены в связи с тем, что монополь, направившая в нашей стране вплоть до августа 91 года Коммунистическая партия Советского Союза, которая контролировала все ресурсы, которая контролировала все органы власти монопольно, все силовые структуры контролировала, все, что угодно могла делать, но, тем не менее, не справилась. Поэтому, к сожалению, пришлось тяжело выходить в течение 8 лет из вот этого кризиса, связанного с обрушением Советской империи. Тем не менее, вышли, построили основы нового государственного проекта Первой Российской Республики, построили основы новой экономики. Ну и сейчас нам предстоит все это развивать, надеюсь, с вами вместе. Это то, как я вижу исторический период. Я не считаю, что сейчас возможен какой-то кризис аналогичный 91-му году и тем более 17-му. Нет. У нас есть трудности, очень серьезные трудности, в основном связанные с тем, что мы оказались в таком тупике развития. Мы не можем, к сожалению, перейти из ситуации такого вечного ремонта, затыкание дыр и попыток перераспределить наш ресурсный нефтегазовый в основном бюджет, мы не можем перейти в режим устойчивого, уверенного развития, как говорит наш президент, на темпом выше среднемирового. Пока не получается. Но думаю, что если изменим государственную экономическую политику, может быть и получится. Вот так я вижу эту ситуацию. Кризис, который мы сейчас переживаем, если иметь в виду вот эту митинговую волну на наших улицах, протестную волну, он связан с иными вещами, не связан с каким-то кризисом таком на политических верхах. Скорее наоборот, политические верхи стремятся сплотиться и обороняться от протеста, не пытаясь, к сожалению, вникнуть в глубинные причины этого протеста. Но, возможно, сегодня в ходе передачи мы в эти причины вместе с вами вникнем. Слушаем дальнейшие вопросы. Пожалуйста, задавайте вопрос, только лаконичнее.
Здравствуйте, Сергей Борисович Вайс. Я вас уважаю, но на самом деле у нас очень большие пробелы по поводу гражданской войны, которая на самом деле в Российской империи началась после 25 июля 1916 года. Я имею всю Среднюю Азию, которую царь-батюшка решил принудить, данное население освобождалось не только от мобилизационных, так называемых, различных процедур, но и от тыловых нужд. Но он своим приказом решил там похозяйничать. И все басмаческие банды, не без помощи англичан, там ощутили ощетинились еще до 17 года и начали вырезать не только православное духовенство, но и казачьи станицы и хутора, с чем не могли справиться войска, которые были задействованы в Первой мировой войне. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, я сегодня в Ютубе нашел 4 февраля 1990 года, где участвовал непосредственно в данных акциях. Там не было такого особенного махача, как это было уже в 90-е годы, еще до 93-го года. Вы можете в Ютубе тоже посмотреть, чем кончаются данные незаконные манифестации дебоши, которые нас хотят опять вернуть на 30 лет назад. Я увидел, что люди достаточно взрослые, инженеры там и все остальные, ну, максимум 30-40 лет средний возраст. Это зрелые люди, которые верят в то, что и сейчас. Кто-то придет очень добренький, сделает все хорошее для нас, и вот эти митинги...
Давайте чуть лаконичнее еще раз призываю вас задавать вопросы.
Я хочу сказать, как вы относитесь к данным митингам, которые, естественно, являются пеной того, что на нас пытаются не только изнутри, но и извне действовать, ну, совсем не в том русле, в котором мы должны непосредственно следовать.
Понятно, спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Вот я не буду сейчас вступать в дискуссию там по историческим сюжетам. Я действительно не касался многих событий, которые происходили на периферии Российской империи. Много всего было. Но давайте ближе все-таки к современности. Что касается митингов начала 90-х годов. Действительно, и в Москве, и в Петербурге, тогда он еще назывался Ленинградом, но в первую очередь в Москве, происходили огромные митинги, несопоставимые по масштабам с тем, что происходит сейчас. Но должен заметить, что, во-первых, они были согласованными, во-вторых, они были абсолютно мирными и очень неплохо организованными. Выходило и по 300, 350, 400 тысяч. А в самом крупном митинге, мы это точно знаем, и я могу это утверждать, поскольку в качестве первого зампреда Моссовета я отвечал за проведение этих митингов в Москве и был в прямом контакте с московской милицией, которая обеспечивала их безопасность. Так вот, в самом крупном митинге было 800 тысяч на Манежной площади. Никогда больше не выходило в нашей истории народу, но ни одного эксцесса не было, ни одного поврежденного автомобиля, ни одного разбитого стекла, никаких столкновений не было. Вот в эти периоды действительно все было очень, я бы сказал, цивилизованно. И участники, вы верно заметили, участники были возрастные преимущественно. Там вот такой совсем зеленой молодежи-то не было. Там были уже люди с высшим образованием, с серьезным каким-то трудовым опытом. Они действительно хотели новой жизни. В том числе они хотели, не побоюсь этого слова, и демократии, потому что общедемократическая повестка, свобода митингов, свобода слова, свобода печати, свобода совести, свобода въезда и выезда в страну и из страны, это все было потом реализовано. То есть общедемократическую повестку мы прошли, а тогда это было требованиями тех, кто выходил на митинги. Ну и, конечно, честные, свободные, многопартийные выборы, мы тоже на какое-то время их обрели. Вот сейчас, к сожалению, почему-то вошло в моду, я тоже как бы возьму на себя смелость на это обратить внимание, считается за доблесть вообще не подавать уведомления по поводу проведения митинга. Хотя у нас действует уведомительный характер. Вы об этом знаете, нужно только согласовать с местной властью условия проведения митинга по времени, месту и требованиям к безопасности. Сейчас продолжается пока эпидемия, поэтому в основном массовые мероприятия запрещены по карантинным соображениям. Это создает дополнительную напряженность. И тем не менее, я считаю, что если уж мы рассматриваем демократическую повестку как большое завоевание нашей республики, но давайте мы все-таки уведомлять, давайте мы все-таки вступать в диалог с властью и проводить это все совместно, а не в режиме какой-то внутренней гражданской войны. Вот пока жив и здоров, любые попытки возобновить в России атмосферу гражданской войны, атмосферу какого-то силового противостояния между властью и народом, это для меня табу, я буду этому всячески сопротивляться. Давайте попробуем еще один звонок ваш принять, пожалуйста. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Алексей из Москвы. А скажите, пожалуйста, а как вы относитесь, вот, ну, кроме шуток, возьмите за правильный мой вопрос, а если нам действительно Владимира Владимировича сделать императором, ведь много европейских стран же живут же с королями, с герцогами, и пусть он будет императором, и тогда не будет никаких вопросов, почему он на второй срок, на третий, на пятый, на шестой уходит. Вот пусть пожизненно будет. И мне кажется, оппозиция должна же утихнуть.
А вы сами монархист? По убеждению.
Нет, почему? Не-не-не-не-не.
Ну, откуда у вас такое предложение вернуться к монархии и провозгласить императора?
Не именно вернуться к монархии, а чтобы был император и все. Ну, вот я считаю, что это как бы... у России должен быть сильный царь. То есть, когда в России были сильные цари, Россия была на подъеме. Когда были слабые цари, случались революции.
Понял ваш вопрос, спасибо. Значит, я считаю, что напрасно мы прервали, насильственно прервали вот такую имперскую монархическую традицию в истории России. Россия фактически в начале 20 века эволюционировала и довольно быстро в сторону конституционной монархии, а большинство стран Европы, вы правильно обратили внимание, это именно конституционные монархии, парламентские монархии. Ну, то есть формально присутствуют те или иные особы королевской крови, королевских семей, но цари и короли выступают такими государственными символами, примирителями, некой инстанцией, которая является абсолютным моральным авторитетом и которую можно в кризисные моменты привлекать к миротворчеству. Но, тем не менее, решение по текущему государственному управлению монархи не принимают. Такой шанс был и у России, он был утрачен нами, и я не вижу способа к нему вернуться. Но не можем же мы сейчас, например, как это было, скажем, там, в начале 17 века, когда начиналась только Романовская династия, собрать земский собор, чтобы были представлены там все земли, все социальные слои, сословий уже нет, но все социальные слои, и избрать новую династию какую-то, как когда-то были избраны Романовы. Это, конечно, утопия историческая, давайте уже оставим это в прошлом. Нет никакой необходимости нам ни к монархии возвращаться, ни провозглашать президента императором. Предстоят нам выборы в 2024 году, и давайте к этому серьезно отнесемся. Я думаю, что России предстоит новый важный этап в ее истории. Собственно, он уже почти начинается на наших глазах. Мы после довольно тяжелой в социальном отношении такой вот революционной бури, которая пришлась на 90-е годы, на создание основ новой экономики, новой законности и новой политической системы. Мы после этого прошли в течение 20 лет такой сложный период консервативной консолидации, когда, в общем-то, страна была собрана, будучи в достаточно таком раздерганном, расхристанном виде после тяжелых испытаний. Но вот сейчас как бы вроде все элементы налицо. Есть и политическая система, и партии вроде бы есть, и выборы вроде бы работают, и некоторые отрасли нашей экономики прилично себя показывают. Но устойчивое развитие мы не можем обеспечить. И, видимо, здесь есть какие-то глубокие системные причины, которые препятствуют этому. Давайте этим всем займемся коллективно. Но чтобы этим можно было заняться, нам нужно уйти вот от этой атмосферы постоянной какой-то внутренней гражданской войны, постоянного поиска внутренних врагов, постоянно попытки сплотиться в ненависти, сплотиться в преследовании, в правле каких-то внутренних оппонентов. Нужен синтез идеологический и политический, и нужно, конечно, найти минимально необходимый уровень социального солидаризма, социальной солидарности, чтобы мы могли работать и строить вместе. Вот это и есть наша главная, на мой взгляд, сейчас политическая задача. Идем дальше с вашими вопросами. Пожалуйста, принимаем звонки. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Борисович. Меня зовут Анна. Боюсь, Сергей Борисович, что сплотиться в ненависти – это не к нам. Это к тому времени, когда пытались запретить КПСС. Ну, вы же помните это время, правда? Ну, бог бы с ним. Сейчас вот все ругают большевиков за то, что они желали поражения России в германской, в Первой мировой войне.
Скажите мне, пожалуйста. В Первой мировой войне, да.
В Первой мировой войне. Ну, просто привыкла, что у нас она германская. В Первой мировой войне. Скажите, пожалуйста, чем лучше сейчас так называемые либералы, которые призывают гром и молнию на российскую голову, например, введение санкций. Неважно, против Путина, против меня, против России в целом, против отдельных отраслей экономики или отдельных людей, которые, в общем, в нашей стране не бедные чем-то владеют и дают рабочие места. Скажите, пожалуйста, чем они лучше большевиков?
Хороший вопрос, спасибо вам за него. Я не считаю, что эти призывы современные лучше чем-то, чем те, которыми грешили большевики. Напомню, речь идет тем, кто интересуется глубоко темой, речь идет о знаменитой печально статье Владимира Ильича Ленина, это статья «Лето 1915 года», о лозунге «Поражение собственного правительства в империалистической войне». Владимир Ильич Ленин там очень откровенен, невероятно откровенен. Он говорит, да, если мы хотим революции, мы обязаны поставить этот лозунг в качестве нашего главного. Мы должны добиваться поражения своего правительства, правительства Российской империи в этой войне. Нам говорят, что это государственная измена. Да, мы этого не стесняемся, потому что это не наша власть, это не наше государство. Пусть оно терпит поражение, а мы превратим, когда они потерпят поражение, мы войну империалистическую превратим в войну гражданскую. Я считаю неправильной, категорически аморальной, неприемлемой вот эту политику, которая тогда осуществлялась большевиками во главе с Лениным. И я ни в коем случае не приветствую попытки вот в наши с вами дни использовать подобного рода тактику. Пытаться сегодняшнее правительство, как бы критически мы к ним не относились, к людям, которые возглавляют страну, сколько бы не были обоснованы наши претензии в их адрес, но добиваться их поражения, считать, что это они какие-то чуждые нам оккупанты, и что мы после того, как они провалятся, будем тут передел какой-то осуществлять, ни в коем случае нельзя, это возмутительно, это аморально. Я буду среди тех, кто всячески будет этому противиться. Мы должны друг с другом, конечно, договориться. И одна из тяжелейших для нас проблем, до сих пор нерешенных, мы не преодолели раскол между красными и белыми, условно, так сказать, в кавычках называя оба лагеря, потому что мы так и не пришли к какому-то взаимопониманию. Мы не в состоянии оказались оставить в прошлом вот это наше роковое противостояние. Ну и кроме того, мы и сейчас вот это классическое наше противопоставление либералы, патриоты, консерваторы и так далее. Причем либералов мы, как правило, это модой стало такой интеллектуальной или политической, изображать карикатурно так называемых либералов, что любой человек, который говорит какие-то, ну, даже заведомо идиотские вещи, которые просто, так сказать, вот ничего вокруг себя приличного, нормального не видит, которые поносят все, связанное с нынешней Россией, не просто как-то вдумчиво и критически это делает, не выделяет что-то, не обсуждает вообще что-то, а занимает позицию огульного очернения. Вот это не либерализм. И давайте мы хотя бы по этому поводу с вами придем к некому согласию. Мне хотелось бы разлить эту тему, но я это сделаю после того, как мы послушаем новости, рекламу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, еще раз. С вами снова Сергей Станкевич, историк и политолог и сопредседатель Всероссийской политической партии «Партия Роста». Я принимаю ваши звонки по телефону 8-495-73-73-94 и 8. Еще раз. 8-495-73-73-94 и 8. Звоните. Спасибо, что задаете вопросы. Мне важно, что у нас продолжается такой интересный диалог. Я хотел бы только все-таки хотя бы несколько слов сказать об Украине, не чужой для меня стране. У меня там похоронены отец, мать и вообще множество других родственников и предков. И я достаточно трепетно отношусь к тому, что происходит в этой стране. И вот сейчас там довольно сложный и тревожный поворот происходит. У нас было перемирие, оно довольно долго продолжалось. И вроде бы, ну, у нас, я говорю, да, все, что происходит в Украине, это тоже у нас, с моей точки зрения. Так вот, на Донбассе продолжалось перемирие. Более-менее спокойно там было, но из перемирия выход может быть, как мы уже отмечали, или к войне, или к прочному миру на договорных условиях. По-моему, все-таки президент Зеленский, поколебавшись, повернул к конфронтации. Я связывал с этим молодым человеком довольно значительные надежды. Мне казалось, что он человек живой, человек не из вот этой самой закоренелой политической тусовки, не обросший какими-то прежними отношениями, связями и пристрастиями. Зеленский унаследовал эту войну, он ее не начинал. Зеленский унаследовал тот единственный документ, который вроде бы позволяет выйти из войны, то есть Минские соглашения, соглашение Минск-2. И, в принципе, на мой взгляд, у него были самые лучшие шансы, лучшие, чем у кого бы то ни было из предшественников, закончить войну, перевести страну в режим нормального развития и историческое примирение какое-то обеспечить с Россией. Этот шанс он не использовал. Ему надо было начинать с самого начала, когда он был на гребне популярности, когда он обладал максимальной электоральной поддержкой после выборов. Вот в этот момент все, начинай сразу, главное, с первых же дней пребывания в президентском кресле. Трать вот этот самый свой президентский капитал, электоральный капитал, трать на дело, а не просто так растрачивай. К сожалению, время было упущено. Президент Украины боялся конфликта, прямого столкновения с национал-радикалами собственными. В итоге, вот сейчас, поколебавшись, он все-таки свернул на дорогу прямой конфронтации с Россией. Я думаю, что после закрытие вот этих самых трех каналов телевизионных, которые, в общем-то, было осуществлено грубо, с выходом, очевидным выходом за пределы правового поля, дальше последует обострение ситуации в Донбассе. Почему? Потому что нужно предъявлять военную картинку, чтобы доказывать, что Зеленский был прав, закрывая каналы, чтобы получить массированную военную помощь, нужно показывать военную картинку. И эту картинку будут добывать стрельбой и кровью. Такое у меня тревожное предчувствие. Значит ли это, что все потеряно для дела мира? Думаю, что нет. Надо продолжать наши усилия, и возможности не исчерпаны, и сотрудничество с Европой в этом деле нам обязательно потребуется. В первую очередь, конечно, с Германией и Францией. И я считаю, что вот визит, который сегодня начался, визит верховного представителя Евросоюза по международным делам Жозепа Борреля, этот визит, конечно, отчасти, в значительной части, может быть посвящен обсуждению ситуации с Украиной. Вот на этом я остановлюсь и перейду опять к приему ваших звонков, ваших вопросов. Пожалуйста, слушаю вас. Только лаконичные вопросы, пожалуйста, формулируйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Сергей Борисович, вот 23 января на несогласованную акцию вышли там десятки тысяч людей в разных городах. Точка. Ну, поскольку акция не согласована, и, естественно, в условиях пандемии все это подлежит осуждению. И вот это осуждение идет уже несколько дней подряд, и т.д. и т.п. Но в то же время все эти люди, вы согласитесь, не могут быть провокаторами и не могут выйти ради прикола и движухи. И во всем этом сама-то власть должна хоть на себя какую-то принять вину за все это или нет, на ваш взгляд?
Хороший вопрос, спасибо. Согласен с вами по главному, по большому счету. А теперь давайте попробуем в деталях посмотреть на ситуацию. Да, действительно, более чем в 80 городах России состоялись где-то больше, где-то меньше выходы людей на несогласованные митинги, несогласованные в том числе и потому, что действуют карантинные ограничения. Надо что делать в этой связи? Вот даже если митинг не согласован, я не считаю, что это дает карт-бланш нашим замечательным силовикам. У меня нет никаких, так сказать, какой-то ненависти социальной к ним. Я считаю, что они делают важную работу. Тем не менее, считаю, что нет права просто работать тупо дубинкой на улице, опуская ее на голову, в том числе заведомых юнцов, которые там в шапочках, без касок, вот, которые, в общем-то, не до конца даже понимают, где они и зачем они, которых просто романтика погнала некая, романтика протеста, романтика непослушания погнала на улицу, вот, чтобы их тут же, значит, избивать, бросать куда-то там, задерживать, ломать им жизнь. Я вспоминаю, опять-таки, историю, все-таки долго живу на свете, да? Вот говоря сначала об истории России, а потом немножко европейский опыт. Смотрите, в истории России был такой период, он начался как раз с 1901 года. Начали студенты тоже выходить на улицы. Тогда вообще не было такого, как согласование митингов. Их начали разгонять, а потом их начали отчислять из университетов. И куда же делись эти студенты? Вот их отчисляли из университетов пачками. Частично их пытались отправить в солдаты. Они начинали там скрываться, они начинали скитаться. Вот подавляющее большинство тех, кого тогда за выходы на митинги отчислили из университетов, они в итоге прибились к террористам. К террористам прибились. Они потом, многие из них, с наганами и с бомбами обозначились на улицах российских городов. Они стали легкой добычей террористических группировок. А вот те, кто не был тогда отчислен, я опять-таки беру исторический опыт России, вот кто тогда не был отчислен, несмотря даже на какие-то там участие в тех или иных выходках, не всегда с той точки зрения законных. Но они, им, когда наступило уже 35-40 лет, они были уже женатыми, они, или там замужними, они обзавелись семьями, они начали работать, зарабатывать, думать о будущем, воспитывать детей, и все превратились в нормальных таких членов общества, вполне себе законопослушных. Я это к тому говорю, что нужно соразмерять угрозу и действия по предотвращению угрозы в государственной политике. И далеко не всегда всю мощь государства, а государство мощное, сильное, массу инструментов имеет по принуждению граждан. Вот не обязательно всю мощь государства сразу обрушивать на, пусть даже и в чем-то отклоняющихся членов нашего общества. То же самое, кстати, происходило и не в столь давнее время в Европе. Помните, были такие, ну, кто-то помнит, в 68-м году по всей Европе прошли такие молодежные революции, когда там даже до баррикад доходило, в Париже, например. Подавляющее большинство лидеров тогдашних молодежных революций, посмотрите на их судьбу дальнейшую, они все превратились в вполне добропорядочных буржуа, стали средним классом, многие стали университетскими преподавателями, и с некой ностальгической, романтической такой ноткой вспоминают свою бурную молодость. Но, в принципе, сейчас они все за закон, порядок, за дальнейшее развитие и процветание своих государств. Вот если находить здесь разумную какую-то линию, чувствительную, если исходить из приоритета человеческого достоинства даже тех, кто что-то с нашей точки зрения неправильное там на улицах провозглашает и делает, тогда государство от этого только усилится. Я категорически не согласен с тем, кто говорит, что вот если государство сразу там всех не перевяжет, не пересажает и не покажет кузькину мать, то, дескать, она слабость продемонстрирует. Нет, она мудрость, дальновидность продемонстрирует. Она продемонстрирует свое человеколюбие, свое правильное, уважительное отношение к гражданскому обществу. Вот за это я всячески выступаю. А что касается причин этих самых... этой митинговой волны, то главная эта причина, наша внутренняя, серьезная причина, я даже три таких причины вижу, давайте я их обозначу, может быть, вы со мной не согласитесь. Первая причина – это социальная несправедливость, огромная, недопустимая мера социальной несправедливости, когда значительная часть нашей элиты, тут можно и кавычки ставить, и без кавычек, значительная часть нашей элиты ведет себя с аморальным высокомерием. Они то демонстрируют нам в глаза свои яхты, самолеты, там особняки и офшоры, то их неловко прячут. И какого-то и все это наблюдать на фоне того, что у нас в течение вот последних 6-7 лет идет неуклонное падение реальных располагаемых доходов населения, что у нас даже по данным Росстата 20 миллионов бедных, а сверх этих 20 миллионов еще некое число миллионов малоимущих. Вот этот контраст, он, конечно, оскорбителен и недопустим. И это одна из серьезных причин того, что мы видим протестную волну. Другая причина, я считаю, это, конечно, тупик развития. Мы не ощущаем вот этой динамики позитивной, что там после каждого там месяца, года, мы хоть чуть-чуть, но лучше в чем-то живем. Хоть чуть-чуть, но что-то изменяется как-то позитивно, в нужную нам сторону. Вот это, отсутствие этой позитивной динамики, уверенности в том, что страна будет развиваться и будет становиться лучше, вот это чувство такое, что не надо ничего менять, потому что любые перемены к худшему, это неправильная гражданская атмосфера. И она тоже людей, к сожалению, толкает на те или иные формы протеста. Вот я думаю, что если государство этому уделит достаточное внимание, а чтобы оно уделило, у наши представительные органы власти должны стать другими. И это третья причина. Если люди видят проблемы, но понимают, что они их есть, у них есть некие представители в городских собраниях, в региональных законодательных собраниях, в Государственной Думе, есть представители, которым они доверяют, за которые они проголосовали, и эти представители готовы решать волнующие людей проблемы, ну тогда, как бы, может быть, и нечего там на улицах за что-то сражаться. А если вот этой возможности нет, если насущные проблемы в представительных органах власти не обсуждаются, не решаются, Так, это еще одна третья причина для протестной волны. И тем не менее, протестовать надо цивилизованно, мирно и в рамках закона, конечно. Давайте еще послушаем ваши звонки. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста.
А, Сергей Борисович, да, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Давайте.
У меня очень короткий вопрос. Я понимаю, что вы политик, и, безусловно, вам нужна узнаваемость определенная, все это так. Вот я каждый практически день очень часто вижу вас в телевизионных шоу. Ну, скажите, пожалуйста, есть ли в этом необходимость? Вы вынуждены там имитировать, инсценировать дискуссию, в общем-то, с аморальным отребием. Какой в этом смысл? В политическом смысле для вас? Я не очень понимаю.
Понял вопрос. Это тяжелая тема, и я раз за разом к ней возвращаюсь. Конечно, далеко не всегда атмосфера в такого рода дискуссиях телевизионных благожелательна, мягко говоря. Конечно, зачастую как раз остальные участники как бы объединяются против одного или двух людей, которые не согласны с мейнстримом. Все это превращается в такую игру в одни ворота. Идет такая достаточно оголтелая, жесткая и, в общем-то, примитивная пропаганда с криком, с воплями. И, поверьте, это очень непросто выносить. Почему этим надо заниматься? Часто мне говорят, не ходи, не участвуй, зачем? Ты это как-то вот легитимизируешь, пропагандистские такие эксперименты. Нет, я думаю, что все-таки ходить надо. Я же по земле хожу, понимаете? Я вот сейчас, правда, не удается. А так, в принципе, я же в метро московском езжу, я в электричке езжу, я по магазинам хожу. Люди узнают, люди подходят. Особенно часто подходят в метро. Причем какие? Люди в основном подходят возрастные, серьезные, пожившие, много видевшие. И они задают какие-то вопросы, о чем-то мы беседуем, но в конце они неизменно говорят: хорошо, хорошо, что вы там присутствуете, хорошо, что вы обозначаете те темы, которые мы хотим слышать, потому что не все выглядит безнадежно, не все выглядит мрачно, если есть и такие точки зрения. Поэтому, пожалуйста, продолжайте. Я это не выдумываю, поверьте, я сейчас не оправдываюсь перед вами, перед вашим вопросом. Это реальная история. Передо мной регулярно проходит целая галерея вот таких моих слушателей, заинтересованных в том, чтобы я продолжал. Если я почувствую, что все это совсем безнадежно, совсем тупиково, ну, тогда прекращу. Пока я считаю, что это миссия, и сколько бы тяжела она ни была, я все-таки постараюсь ее продолжать. Давайте еще, пожалуй, мы успеем несколько, может быть, ваших звонков принять. Алло. Пожалуйста, алло. Да.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Борисович. Да. Ну, вы знаете, ну, я с вами согласен в чем. То, что произошла трагедия 91 года, это всерьез и надолго. И об этом еще Чубайс сказал, я помню. Это был 2004 год, съезд РСПП. Мы пришли всерьез и надолго. Поэтому эта банда существует уже 30 лет. И сколько она будет? А сильнейшая мафия здесь устроилась. 6 миллионов у Путина только силовиков. 6 миллионов, вы можете представить? Посчитайте все спецслужбы. И я считаю, что мы уже на грани, уже вот точку назад мы прошли. И с кем нам консолидироваться? Те, кто нас грабили? Герман Хан, Греф, там, все и прочие. Авины и Гозманы, и кто там-то, Рутенберги, их не перечислишь. Понимаете?
Давайте, список тех, кому вы предъявляете претензии, я боюсь, будет очень долгим. Я не думаю, что 6 миллионов цифра, пожалуй, завышена. Это вы как-то все сложили в одну кучу. Но, конечно, да, довольно серьезный аппарат принуждения у нашего государства сформирован. И мы видим, как хорошо эти люди обучены, как хорошо они экипированы, какие у них каски, какие жилеты, наколенники, перчатки, щиты, дубинки. Как здорово, кстати, они перемещаются такими цепочками интересными, как они образовывают такие круги, прямо как римские легионеры, такие черепахи для обороны от варваров. То есть их тренируют очень серьезно, экипируют очень серьезно, щедро финансируют. Я надеюсь, что среди этой подготовки есть и такая подготовка, как тренировка уважения к своим согражданам. Вы не оккупационная армия, дорогие наши силовики. Вы не каратели. Вы не репрессивная машина. Вы рыцари правопорядка. И рядом с вами такие же люди, как те, что ваши семьи составляют. Поэтому я надеюсь, что и гражданская ответственность присутствует у наших силовиков, и их тренируют, каким образом вести себя человеколюбиво, гуманно и справедливо, соразмеряя свои действия с реальной опасностью, ни в коем случае не впадая в раж такой, знаете, репрессивный. Надеюсь, что какой-то способ вот этого уличного, тяжелого довольно взаимодействия с законом мы все-таки найдем, наше гражданское общество найдет. Я думаю, что вот эта протестная волна, особенно в условиях коронавируса, в условиях этой самой пандемии, она станет для нас таким экзаменом и уроком одновременно. Для всех, и для власти, и для тех, кто выходит на протест. Ну, а самое главное, я думаю, что после того, как состоятся выборы в сентябре этого года и изменится состав наших представительных органов власти, в первую очередь Государственной Думы, мы, наконец, значительную часть наших проблем, наших конфликтов, наших противоречий с улиц перенесем туда, где эти проблемы и должны обсуждаться и решаться, то есть в наши представительные органы, в наш парламент. Я сторонник парламентаризма. Я много лет изучал устройство парламентов, то, как они работают в разные исторические эпохи в разных странах. Я верю в то, что парламентаризм – важнейший институт государственный, способный очень много сделать, когда он не фиктивный, не имитационный, а реальный. Вот давайте мы попробуем такой парламент в России создать. Еще, пожалуй, один звонок мы успеем принять. Вот я выбираю на удачу.
Это Москва, Галина. Всем добрый вечер. У меня такой коротенький вопрос. Как вы думаете, кто отравил Навального, и кто-то должен за это ответить? И почему-то все стесняются задать этот вопрос? Спасибо.
Спасибо, опять-таки, за вопрос. Я думаю, что отравление имело место. Это не было какой-то имитацией. Тем более, что факт отравления фактически подтвердила наша больница, наша омская больница, где оказывали первую помощь Алексею Навальному. Чем именно он был отравлен, тут пока остается все-таки знак вопроса, при всем уважении к тем зарубежным клиникам, которые некие выводы на эту тему сделали, но пока вопрос до конца не изучен. Но факт отравления имеет место. Я изначально был сторонником того, чтобы возбудить по этому вопросу уголовное дело, причем возбудить еще тогда, когда Навальный находился в нашей клинике в Омске, немедленно по горячим следам все обстоятельства расследовать, с помощью наших отечественных специалистов провести все необходимые экспертизы. Я считаю ошибкой то, что уголовное дело не было возбуждено. Сейчас, пожалуй, есть еще возможность, но время все-таки упущено, и давно уже все перешло в стадию политического и даже геополитического, международного противостояния. Вот сейчас искать истину чисто правовыми методами крайне сложно. А тогда такая возможность была. Не знаю, поэтому, отвечая на ваш вопрос, кто именно виновен, но сейчас важно уже, пожалуй, другое. Сейчас важно, чтобы этот эпизод, крайне ненужный нам, неприятный эпизод, не привел к долгому расколу нашего общества, к длительному, тяжелому, чтобы он не параличом для нас не обернулся, для нашей с вами страны. На это я надеюсь, и этого я вам и себе желаю. Спасибо вам за беседу. Всего самого доброго. И надеюсь, что в большей степени у нас будут какие-то мирные вопросы, вопросы развития в дальнейших беседах, и меньше таких вот конфронтационных, каких-то больных сюжетов. Пусть наша с вами страна выздоравливает, пусть она развивается, пусть нам будет в нашей первой республике после трех империй существующей. Пусть нам будет в этой первой республике с вами хорошо, уютно и здорово. Я с вами прощаюсь. Я буду здесь через не на следующей неделе, а еще через неделю. И готовьте, пожалуйста, ваши вопросы заранее. Отвечайте на мои приглашения, и я жду ваших звонков. Спасибо вам. Всего самого доброго.